Николай Стариков, писатель, публицист.
То, что мы наблюдаем сегодня, честно говоря, ну, совсем не новое. Просто мы на это больше стали обращать внимание, и процесс, ну, более активный, что ли, с их стороны идет. Итак, немецкое издание Die Welt в переводе означает «мир». Что говорит нам статья, неважно какого автора, это журналист какой-то, о том, что операция «Тайфун», это операция по захвату Москвы, провалилась из-за плохого снабжения и плохой погоды. Причем, что интересно, там прямо написано «дожди». Раньше нам говорили все время про мороз, генерал Мороз, который помешал доблестному вермахту якобы взять Москву. Дожди. Ну, понятно, что в октябре, ноябре, декабре дождей-то под Москвой прям в то время не очень, да и сейчас они не всегда случаются. Речь идет о том, что вообще погода, с точки зрения вот этого автора, после вторжения немецкой армии в Россию, была плохая. И поэтому, ну вот, начали выдыхаться, шли все сложнее, все больше грязи на гусеницы немецких танков цеплялось. И в конце концов, вот они, понимаете, застряли, не дошли, потом пошел снег, замерзли, а тут и обмундирования нет. И вот здесь, как говорится, давайте вспомним. Объяснение о том, что это не мужество советских солдат, не мастерство советских полководцев, не твердость Сталина и еще много-много факторов привели к победе нашей страны над агрессором, появилось в немецких книгах, ну, сразу после окончания Второй мировой войны. Сразу как из тюрьмы вышли все нацистские преступники, генералы, которых там приговорили или вообще не приговорили, или приговорили, но отпустили, сразу они стали объяснять. Потому что им до сих пор невозможно признать, что их военная машина оказалась слабее нашей военной машины. Им нужно все время добавить какой-то новый фактор, который мешает им победить. И благо история дает им для этого определенные, как им кажется, аргументы. Они вспоминают, что случилось с армией Наполеона. И начинают то же самое рассказывать. Мороз. Вот почему Наполеон проиграл. Я всегда хотел спросить, скажите, пожалуйста, а русская армия в 1812 году, она в каком-то отдельном климате перемещалась вместе с наполеоновской армией? Ведь гнали по старой Смоленской дороге-то наши солдаты, казаки, там, артиллеристы и драгуны, они же были одеты точно так же. Никакой специальной зимней формы у наших войск в тот момент не существовало, потому что тогда зимой никто не воевал. Ни мы, ни противники. Войска зимой вставали на зимние квартиры и воевали только, ну, в такое условное теплое время года. Дальше. Наполеон когда вышел из Москвы? В октябре месяце. Ну что, в октябре месяце в Москве прямо так страшно, так холодно? Нет. И, наконец, самый главный аргумент, который просто вот это все разравнивает. Да, конечно, мороз, наверное, сыграл свою роль, но это было не главное. Самый страшный эпизод бегства французов из России – это переправа через реку Березина. Ну, все это знают, кто более-менее знаком с историей. То есть смысл: есть река, не очень широкая, навели мост, и в момент, когда этот мост был наведен, и там прошел Наполеон с гвардией, значит, появились русские казаки, и вот кто-то там остался оборонять тот берег, где русские появились, а большинство кинулось на этот несчастный мост. И там и женщины, и дети тоже себе вопрос, а что они делали в армии Наполеона, не совсем понятно. Ну, в общем, смешались кучу кони-люди. Так вот, река Березина не была покрыта льдом. Это что ж за страшный мороз, когда они упали и утонули в реке? Просто задумайтесь. И это уже, в общем, декабрь. Это не холодно, дорогие друзья. Потому что если бы Березина была покрыта льдом, зачем мосты-то наводить? Перешли и все. Ну, пушки бросили, мост наводили. Поэтому история даже борьбы с Наполеоном, она покрыта мифами и заросла ими, как необрабатываемые поля лесом. При этом эти мифы больше играют на руку Западу. А наши гусары, казаки, солдаты, они что, в какой-то особо теплой... Нет. Они, им так же было холодно, как и французской армии. И огромные потери были у нас от морожений. Все это было. Ну ладно, бросим сейчас. Придадим наполеоновскую армию ее участи. Вернемся к статье в журнале «Die Welt». Дожди, морозы, плохие дороги. Вопрос, дорогие друзья, а вы что-нибудь о России слышали, прежде чем на нее напасть? Я к немецким генералам. Ну так, хотя бы в рамках школьного курса географии. Карту видели? Знаете, есть анекдот. Сидят немецкие военнопленные после войны, и карта у них в бараке. Они смотрят и говорят, слушай, а вот это вот большое красное, это что такое? Это Советский Союз. А вот это маленькое коричневенькое, что такое? Это Германия. Слушай, а фюрер видел эту карту перед тем, как нас сюда отправить? Ну вот вопрос возникает. Вы что-нибудь про российский климат слышали? Слышали, хорошо. Почему вы тогда ровно, практически в тот же день, как и Наполеон, напали на Россию? Он тоже в июне, но только по старому стилю, там перешел границу Советского Союза. Но если вы знали, что наполеонская армия замерзла и погибла, по вашей трактовке, зачем вы точно так же сделали? Если вы знали, что в России плохие дороги, что там дожди и распутятся, почему вы не внесли в свой авантюристический план Барбаросса какие-то коррективы? Ну, следующий вопрос. Если вы знаете, что в России холодно, почему вы не удосужились теплым обмундированием озаботиться? Немцы мерзли. Но самое смешное, что они и в 1942 году мерзли. Хотите убедиться в этом? Посмотрите хронику взятых в плен под Сталинградом. Они все сплошь без зимней одежды. Вопрос. Ладно, в 1941 году вы не знали, что в России зима. Хотя вообще-то в Германии тоже снег выпадает, так на всякий случай. А в 1942 году вы что не знали? Почему, идя на Сталинград, вы не взяли с собой теплое обмундирование? Ну, нет ответа на этот вопрос. Давайте тогда встанем на эту немецкую точку зрения. Только погодные условия им вот помешали. Ну, во-первых, тогда все руководство немецкой армии выглядит, ну, вы уж простите, идиотами, которые не удосужились изучить театр будущих военных действий. Причем идиоты, они крайне везучие, потому что они ничего не изучили, но дошли почти до Москвы, где их идиотское везение закончилось вместе с плохой погодой. Вот это их трактовка войны. Следующий вопрос. Когда война покатилась обратно, когда Красная армия уже выступала в роли вермахта 1941 года, это значит, что немцы оборонялись, а мы пробивали эту оборону. Например, наступление лета 1944 года, операция «Багратион», она началась, это тоже к вопросу о сигналах и приветах, 22 июня, только 1944 года. Сценарий примерно такой же. Мощный прорыв, разрыв фронта, туда танковые соединения и все. И там впереди пустота. Мы наступали летом. Но в Берлин-то мы прошли, пройдя через осень, пройдя через зиму, через распутицу, через те же самые территории Белоруссии, Украины, в которых тот же самый чернозем превращается в непроходимое поле. Ну, то есть, если вы воюете по-серьезному, вы понимаете, где вы воюете, с кем вы воюете и как долго это может длиться. В конце концов, опять-таки, давайте не будем забывать, что речь не идет об армии, знаете, которая с Луны свалилась. Немецкая армия в Первой мировой войне дошла, ну, до Пскова, оккупировала Крым, Украину, Прибалтику. То есть в немецкой армии 1941 года было огромное количество просто физически офицеров и солдат, которые были в той кайзеровской армии. Они что, забыли, что ли, что в России происходит? Нет, конечно. Поэтому давайте отложим в сторону все их домыслы, все их фантомные боли о том, что они великие и только дождиком мешают. И скажем прямо, советский солдат, русский солдат, многонациональный советский народ, мудрость и твердость Сталина, мастерство полководцев наших, которые сначала начали уступать немецкому, вот этой немецкой машине, а потом все равно ее превзошли оперативным, тактическим искусством. Вот слагаемые победы. Труд в тылу, беззаветная смелость солдат на фронте, закрытые амбразуры, мальчики и девочки в блокадном Ленинграде, которые у станков стоят, хотя они и голодные, и холодные, да еще и дети. Вот это все слагаемые успеха, а не дождик и не снег. Это все, ну, дополнение какое-то. Это усиливает или ослабляет, но это не является главным фактором. Поэтому мы просто должны зафиксировать, что они не могут признать свое поражение. Вы знаете, как боксер на ринге встает и говорит: вы знаете, я проиграл, потому что мне вот фонариком посветили откуда-то из зрительного зала, я на секунду потерял ориентацию, пропустил удар, и все, и у меня нокаут. Но на самом деле я, в общем, должен был бы выиграть. Вот так и они. Они не могут признать свое поражение. И основная причина нежелания признать это поражение в том, что они нас за людей не считают. До сих пор не считают за людей. И никогда не будут считать за равных себе. Поэтому что англосаксу, что немцу, что французу, ему невозможно признать, что какой-то человек славянской национальности или живущий на территории Советского Союза или Российской империи победил его. Он его человеком не считает. Он считает его недоумком, недоразвитым, как и всех остальных, кроме самого себя. И вот эта статья Die Welt дает нам еще раз просто убедиться в том, что они как бурбоны, ничего не забыли и ничему не научились. Они и дальше продолжают нас считать вторым сортом, они и дальше продолжают считать себя непогрешимыми и сверхчеловеками, и с этим ничего поделать нельзя. Нужно просто это принимать в расчет при нашей политике. Вот у них это сидит в голове, это их мировоззрение, не немецкое, а вот западное. Целиком. Все они ровно такие же. Отсюда их зверство по отношению к нашим военнопленным. Ну, это же вроде как и не люди с их точки зрения. Чего их жалеть? Отсюда зверство к мирному населению. Тоже не люди. Чего их жалеть? Отсюда их зверство по отношению ко всем территориям, куда они приходили. Начиная от Африки, заканчивая Азией. Ну, а что? Это все не люди. Это вот просто как кто-то ходит с их точки зрения. Ходит он, живет, умрет. Им все равно. Поэтому у нас очень такой специфический сосед по планете, и его особенность мы всегда должны принимать во внимание в нашей дипломатии. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.